Выпуск новостей вам представила Анна Бокина, а я расскажу о том, какая погода будет сегодня в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве синоптики обещают погоду ясную, но морозную, -22 градуса. А в Санкт-Петербурге -18, также будет ясно. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня, 22 января, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Темы этого часа. В Минске сегодня переговоры России и Беларуси по транзиту электроэнергии. Ситуация в поселке Речник. Государственная дума сегодня примет сразу в трех чтениях президентские поправки по созданию Северо-Кавказского федерального округа. Подробно об этом, а также обзор газеты и наши постоянные рубрики. Ну и вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Боитесь ли вы, что власти отнимут у вас недвижимость? Это связано с ситуацией в поселке Речник, где власти накануне начали снос домов. Два дома разобраны полностью. Работы по сносу третьего начались. Сегодня эти работы продолжатся. Звоните нам в прямой эфир в середине часа по телефону 8 800 222 12. СМС-сообщение можно посылать на номер 8 903 743 2801. Пейджер для сообщений в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И не забывайте, что ответить на этот вопрос. Боитесь ли вы, что власти отнимут у вас недвижимость? Вы можете также ответить на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Сегодня в Минске пройдет очередной раунд переговоров между представителями белорусского концерна «Белэнерго» и российской компании «Интеррао-ЕС» по условиям транзита электроэнергии через территорию Белоруссии. Две предыдущие попытки сблизить позиции ни к чему не привели, а назначенную на 19 января встречу и вовсе в последний момент отменили. Тем не менее, белорусская сторона уверяет, прогресс по условиям поставок российской электроэнергии в Калининградскую область и страны Балтии есть. С подробностями из Минска наш корреспондент Игорь Корней.
По сведениям Министерства энергетики Беларуси, между «Белэнерго» и «Интеррао-ЕС» действует долгосрочное соглашение на поставку и транзит электроэнергии через сети белорусской энергосистемы. В 2010 году из России должны быть поставлены в Беларусь 3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в соответствии с балансом союзного государства и 2,5 миллиарда на коммерческой основе. Также по 1 миллиарду киловатт-часов планируется поставить с транзитом в Калининградскую энергосистему и страны Балтии. Именно эти 2 миллиарда и стали камнем преткновения между Москвой и Минском. Еще 4 января концерн «Белэнерго» предупредил о возможном прекращении поставок российской электроэнергии в Калининградскую область и Литву из-за несогласованности условий транзита. Мол, из-за закрытия с 1 января Игнолинской АЭС потребности региона в электроэнергии многократно возрастают. Соответственно, увеличиваются и сервисные нагрузки белорусской энергосистемы. В итоге белорусская сторона заявила о пятикратном увеличении транзитных ставок. Есть сведения, что по итогам предыдущего раунда переговоров 14 января в Москве белорусские переговорщики умерили аппетиты, заявив о возможности корректировки тарифов в 2,5 раза вместо 5. Однако российская сторона подобные уступки называет несоответствующими духу подписанных ранее договоренностей. Проблемы, возникшие в области транзита электроэнергии, белорусские аналитики связывают с нефтяным конфликтом между Белоруссией и Россией. Уже месяц стороны не могут договориться по ценам на поставляемую в Беларусь нефть. В то время как Минск настаивает на беспошлинных поставках всего объема нефти, Москва готова субсидировать лишь пятую часть. Эксперт в энергетической сфере Валентин Мацкевич уверен, что сырьевая проблема давно перешла из экономической в политическую плоскость.
После всех этих энергетических пытаний и электричность, нафта...
После всех предыдущих попыток договориться, и электричество, и нефть, все это сейчас находится в политической плоскости. И до того времени, пока не будет определен уровень межгосударственных повышенной заинтересованности по этим вопросам будут продолжаться политические игры. Экономика есть экономика, она должна работать. Но с учетом прежних событий, когда приблизительно такая же ситуация была по газу и нефти, то, думаю, стороны все же попробуют избежать повторения таких прецедентов. Тем временем, на фоне нерешенных нефтяных и энергетических споров, Минск инициирует переговоры о стоимости поставок в Беларусь российского природного газа. Белтрансгаз направил в «Газпром» проект дополнительного соглашения, которое предусматривает сохранение в 2010 году среднегодовых цен на прошлогоднем уровне – $150 за 1000 кубометров. Российские аналитики говорят, что сохранить старые позиции будет сложно, исходя уже из того, что формула цены на газ предусматривает постепенное повышение стоимости, не говоря уже о сохранении цены или ее понижении. Поэтому не исключено, что в скором времени гасить сырьевые конфликты придется сразу на трех фронтах. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Напомню еще раз вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Боитесь ли вы, что власти отнимут у вас недвижимость? В поселке Речник будут снесены еще 18 домов. Об этом накануне заявили власти Москвы. Вчера были полностью разобраны два здания и начались работы по сносу третьего. Жители протестуют против сноса зданий. Их поддерживают правозащитники и некоторые депутаты Государственной Думы. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал поднять вопрос о ситуации в поселке на сегодняшнем пленарном заседании Государственной Думы. Тем не менее, сегодня работы по сносу зданий продолжатся. Я добавлю, что фотографии и видеоматериалы с места событий вы можете найти на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Итак, боитесь ли вы, что власти отнимут у вас недвижимость? Давайте послушаем, как на этот вопрос ответили жители Подмосковья. Этот опрос подготовила Вера Володина.
Запросто, ни насколько не защищен. От нашего государства можно ждать чего угодно.
Отнимут, как пить дай. Государству нашему я не верю. Ни капельки. Уже сколько это? Сейчас у меня свой дом. Да, я не могу его никак сдать, не сдать в эксплуатацию. Туда пойдешь, надо 200 рублей. Туда пойдешь, надо 1000 рублей. Туда пойдешь, да ешь. Я не могу дом сдать. У меня муж умер, я не могу сдать дом.
Запросто. Аргументировать не могу, но отнять могут запросто.
Я думаю, что да. Вот, например, это связано с гаражными кооперативами. Я думаю, что да. Если, скажем, администрация города захочет на этой земле что-то сделать, потому что под гаражными боксами землю приватизировать, негласно, мне кажется, запрет. Хотя есть закон федеральный, что если строение зарегистрировано в собственность, то земля должна по одним также перейти в собственность бесплатно.
Наверное, только земельные участки, я думаю, до квартиры вряд ли кто доберется, а вот земельным участком, да. Мы.
Предупреждали, что землю нельзя занимать под постройки. Это естественно. У нас такая же ситуация. Не дачные участки, а огороды. А постройки никто не будет строить.
Я не боюсь. Выгоняют другими же способами. Дают где-нибудь квартиру там.
Я лично нет, потому что у меня ничего нету.
Такие частные могут что-то такое. Там, скорее всего, не государство замешано. Скорее всего, какие-нибудь частные предприятия, которые хотят эту землю скупить, и под этим видом, что как бы это государство делается.
По-моему, это очень непродуктивно, во всяком случае, со стороны властей. Когда уже все построено, жалко и собственников, конечно, потому что затрачены определенные средства, и очень большие средства. И что теперь будет?
Конечно, ночью подъехали. Я побаюсь, конечно.
Люди там жили, люди вкладывали что-то, это уже надо учитывать.
Знаете, у нас с нами такое не случалось, но мы боимся. Никакой амнистии нету. Потому что мы оформляли дом, нам сказали, идите к тому, кто сказал, идите к Путину. В одно окно на самом деле ничего нету, никакого окна, все так и за деньги, за бешеные. На самом деле ничего нет.
Это не работает.
В нашем государстве ничего не работает. Да. Если у них забирают, допустим, значит они даже в другом месте выделят. Я знаю, что с утра одна женщина закрылась, и к ней депутаты приехали, сказали, что решат. Нужно делать для людей. Мы же построили государство для людей, а не против людей. То, что происходит в нашей стране, с ума сходим. Мы были в Европе в этом году, и когда только на границу приехали, мы уже поняли, что мы уже всем должны здесь, в этой России. Только подошли к таможнику, они сделали вот так вот руки, и мы уже сразу поняли, что мы либо деньги, либо проверять вас будем машину. А в Европе нам все улыбались, пожалуйста, уступаю, все, а здесь ужас.
Так в Подмосковье отвечает на вопрос, боитесь ли вы, что власти отнимут у вас недвижимость. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 8:15.
Радио Свобода, новости.
В Томске сегодня состоятся похороны журналиста Константина Попова, скончавшегося спустя несколько дней после того, как он был избит сотрудником милиции. В Минске пройдет очередной раунд переговоров об условиях транзита российской электроэнергии через территорию Белоруссии в Калининградскую область и Литву. Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг призвал президента России Дмитрия Медведева добиваться улучшения ситуации с соблюдением прав человека в Чечне и Ингушетии. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 10 часов утра слушайте на волнах свободы программу «Грани времени». Конфликт властей Москвы с жителями в день штурма поселка Речник ведущий программы Владимир Кармурза обсуждал с активистами Комитета защиты москвичей Дмитрием Катаевым и Сергеем Удальцовым. Программа выходит в 10 часов в записи. А в нашей программе, в программе «Время свободы» сейчас панорама информационная. Дня. Рядом со мной в студии мой коллега Марк Крутов. Марк, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Доброе утро всем слушателям Радио Свобода. Начнем с того, что ждет нас уже в программе «Свобода в полдень», которую я проведу. Максим Ярошевский выйдет на прямую связь из Государственной Думы, которая сегодня законодательно оформляет инициативу Дмитрия Медведева о создании нового Северокавказского федерального округа и назначение полномочным представителем президента в нем бывшего губернатора Красноярского края Александра Хлопонина. Речь идет о поправках в закон о правительстве. Они позволят совмещать пост вице-премьера и полномочного представителя президента в федеральном округе. Именно пост вице-премьера Александр Хлопонин получил вместе со своим назначением на должность, скажем, смотрящего за Кавказом. Ну а после этого депутаты рассмотрят еще несколько законопроектов, в числе которых, по иронии, оказалось продление запрета на клонирование человека в России. Радио «Свобода» продолжит следить за ситуацией в московском поселке Речник в Крылатском, где вчера ОМОН начал снос коттеджей. Были пострадавшие, правозащитники и Общественная палата оценивают действия силовых структур как чрезмерно жесткие. Напомню, московские власти доказали в судах, что большинство строений возведены на территории поселка незаконно. Милиция обещает продолжить сегодня снос. Аргумент жителей то, что поселок был основан задолго до того, как его территория была оформлена в федеральную собственность. Сегодня жители этого элитного поселка и вступившийся за них Владимир Жириновский озвучат свою позицию и план действий журналистам, среди которых будет наш коллега Мумин Шакиров. Ну, а главное политическое событие дня – это, конечно, заседание Госсовета России, посвященное вопросу развития политической системы. Оно начнется около 4 часов дня и отличаться будет тем, что на нем предоставят слово лидерам 7 политических партий, которые юридически членами Госсовета не являются. Уже известно, что представители КПРФ намерены вновь поднять тему фальсификации на выборах. Собственно, созыв Госсовета с целью реформировать избирательное законодательство и был одним из требований думской оппозиции после декабрьских выборов 2009-го. Ну, а партия «Справедливая Россия», как уже известно, будет говорить еще и о необходимости более кардинальной реформы МВД, нежели та, что предложена Дмитрием Медведевым.
Ну и у нас будет на эту тему репортаж в следующем часе. А сейчас давайте вернемся к теме, которую вы затронули первой. Дума сегодня примет сразу в трех чтениях президентские поправки по созданию Северокавказского федерального округа. Ну а вот как будут складываться отношения Александра Хлопонина, который назначается смотрящим за Кавказом, как вы сказали, и президента Чечни Рамзана Кадырова. Об этом мой коллега Данила Гальперович побеседовал с экспертами.
Когда Александра Хлопонина представляли главам Северокавказских республик, президент Чечни Рамзан Кадыров ограничился общими словами приветствия, не вдаваясь в детали своего личного отношения к новому наместнику Кремля на Кавказе.
Я уверен, что господин Хлопонин будет изучать регионы и будет помогать всячески. Если он будет вице-премьером, то он может свободно посещать правительство и изучив ситуацию, и рассказать, что на самом деле творится в регионах.
При этом большинство специалистов, следящих за событиями на российском Кавказе, понимают, что от того, наладится ли взаимопонимание у президента Чечни и вице-премьера по Кавказу, зависит очень многое. Толком о личных отношениях Кадырова и Хлопонина ничего не известно, но авторитетные политики, выходцы с Северного Кавказа, говорят, что два относительно молодых лидера должны друг друга понимать. Член Совета Федерации и бывший советник президента России Асламбек Аслаханов уверен, что Кадыров в качестве эффективного по кремлевским меркам управленца поладит с эффективным управленцем Хлопониным.
Решать вопросы своих функциональных обязанностей Хлопонина вместе с Кадыровым, мне представляется, будет легче, чем с любым другим руководителем. Очень неплохие взаимоотношения были до этого. И, если не ошибаюсь, даже подписан был договор Красноярский край и Чеченская республика. И я знаю не только интервью он говорил о назначении Хлопонина полномочным представителем, но я знаю от его близких людей, что он говорит очень, очень хорошие говорит, руководитель направлен, говорит, на Северный Кавказ, и мы будем активно с ним работать. Это его заявление. Кадыров, который очень много сделал и делает, восстанавливая республику, поверьте мне, очень много он делает. И Кадырову нужно только, чтобы помогали ему в эти вопросы. А я абсолютно уверен, что помощь со стороны руководства нового созданного федерального округа будет.
Эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко предполагает, что отношения двух руководителей могут развиваться по двум сценариям. При воплощении первого из них Хлопонин, по мнению Малашенко, потеснит Кадырова в экономической сфере, но не будет вдаваться в детали, связанные с внутренней политикой и вопросами безопасности.
Первая модель будет заключаться в разграничении полномочий. Хлопонин приходит как экономически успешный менеджер. Он прекрасно понимает, что Чечня, несмотря на какие-то общие проблемы, это особый субъект Российской Федерации, пусть и с неформальным особым статусом. Он прекрасно понимает, что у Рамзана Кадырова свои персональные отношения с премьером Путиным, который его поддерживает, ну, практически по всем направлениям, хотя временами, может быть, и не совсем им доволен. Перед Кадыровым будет очерчен круг, за рамки которого ему лучше бы не выходить. Что касается действий Кадырова и силовиков, что касается действий Кадырова против так называемых ваххабитов, то есть исламской оппозиции, вряд ли Хлопонин будет во все это вникать. Для этого есть и силовики, которые будут его ставить в известность и так далее.
Все будет гораздо сложнее, считает Алексей Малашенко, если на Хлопонина всерьез будут возложены задачи силового наведения порядка на Кавказе. Отношения Хлопонина и Кадырова во многом зависят и от того, насколько в назначении красноярского губернатора главным по Кавказу поучаствовал Владимир Путин. Если это решение было принято президентом Дмитрием Медведевым более или менее независимо, то ситуация действительно может осложниться. Ведь Рамзан Кадыров не раз подчеркивал, что авторитетом в Москве для него является лишь один человек. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Барак Обама пытается предупредить вторую волну финансового кризиса банковской реформой. И визит министра обороны США в Пакистан – таковы главные темы нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке».
Первое, с начала финансового кризиса серьезная попытка начать решительную реформу банковской системы, нацеленную на предотвращение подобных катаклизмов, вызвала на Уолл-стрит смятение и откровенный страх. В четверг президент Обама, критикуемый многими за слишком сочувственное отношение к финансовой индустрии, внезапно изменил тон и предложил резко перекроить правила функционирования крупнейших банков. Отныне банкам не будет позволено владеть, финансировать или инвестировать в хеджевые фонды, в индивидуальные инвестиционные фонды, а также проводить торговые операции с ценными бумагами. Банкам будет запрещено зарабатывать игрой на рынках. Подобные операции они смогут производить только для своих клиентов. Почему Уолл-стрит был так напуган этими предложениями президента? Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Отрезается субсидия налогоплательщика. Эти предложения крайне невыгодны финансовым учреждениям. Пока что выдвинуто два крупных принципиальных предложения. Это то, что все финансовые учреждения, прежде всего банки, не имеют права торговать сами от себя, то есть рисковать своим существованием и рисковать, соответственно, вкладами, которые застрахованы. Второе, что доля одного финансового учреждения на рынке не только по вкладам, а по всем обязательствам не может превышать 10% совокупных активов и совокупных пассивов финансовых учреждений, что означает, что не будет таких колоссальных учреждений, которые имеют такое колоссальное национальное системное значение, что их падение становится национальным кризисом, и тогда они фактически застрахованы, государство вынуждено за счет налогоплательщика их выручать. Теперь государство говорит, раз вклады застрахованы, и раз мы можем, вероятно, вас выручить в случае кризиса, то, соответственно, мы регулируем риск. Вы не имеете права, вы финансовые учреждения, не имеете права пускаться в рисковые операции, имея, как свои обязательства, вклады вкладчиков. Поэтому, соответственно, прибыль финансовых учреждений, прежде всего банков, резко сократится. И, естественно, таким образом их рыночная стоимость тоже резко сокращается.
Но не подорвет ли ограничение финансовой индустрии экономическое выздоровление?
Действительно, если каким-то образом ограничить деятельность банково-финансовых учреждений, они не смогут делать какие-то более сложные операции, они не смогут творчески производить инновации, они не смогут где-то поддержать реальную экономику и экономическую деятельность. Но выгоды превышают эти потери, потому что самая большая опасность – это риск того, что финансовая система является фактически банкротом, что может возникнуть новый финансовый кризис, и, как правильно сказал сам президент Обама, те меры, которые сейчас принимаются, это меры по предупреждению будущего кризиса такого же масштаба, который мы только что пережили.
Эксперты ожидают, что финансовая индустрия и ее лобби бросят решительный вызов президенту. Того же ожидает и Барак Обама. Если они хотят сражения, то к такому сражению я готов, предупредил президент Обама. Министр обороны США Роберт Гейтс отправился с визитом в Пакистан. Его задача трудна – попытаться расширить сотрудничество между двумя странами, рассказывает Алан Давыдов.
Визит, по признанию самого Гейтса, нацелен на то, чтобы способствовать укреплению отношений двух стран и убедить Пакистан в необходимости наступления на границе с Афганистаном. В качестве знака особых отношений между двумя странами Вашингтон намерен предоставить Пакистану несколько беспилотных самолетов-разведчиков для наблюдения за приграничными территориями. Однако подобные жесты не могут скрыть нежелание Пакистана преследовать группы афганских талибов, находящихся на его территории. Представитель пакистанского армии генерал-майор Атар Аббас выразил сомнение в тезисе Вашингтона, согласно которому Аль-Каида, пакистанские талибы, афганские талибы и другие экстремистские группы связаны между собой. Мало того, пакистанские военные настаивают на том, что пакистанской армии нужно от 6 до 12 месяцев для закрепления успеха и перегруппировки, прежде чем она будет способна начинать новую операцию. Прокомментировать нынешнюю позицию Исламабада по поводу преследования экстремистов я попросил профессора политологии университета Вилланова в Пенсильвании Хафиза Малика. Военные операции пакистанской армии в долине Сват прошли очень успешно. Талибы оттуда выбиты, и правительственный контроль над регионом восстановлен. Сейчас единственным регионом, требующим подобных действий в Пакистане, остается пуштунский, так называемый племенной пояс на границе с Афганистаном со специфической формой местного управления. На протяжении всей истории в этом поясе никто никогда не добивался победы. В свое время это не удалось англичанам. Вот и пакистанское правительство не рассчитывает на успех. Во-вторых, Пакистан не желает быть вовлеченным в антиталибскую кампанию в самом Афганистане. В тактическом отношении такое наступление не могло бы быть полезным для США, но с точки зрения своих долгосрочных интересов Пакистану будет очень нелегко предпринять военную операцию против афганцев, ибо потом вряд ли удастся сохранить добрососедские отношения, имеющие тысячелетнюю историю. Глава Пентагона Роберт Гейтс в своей статье в пакистанской газете The News пишет, что США предстоит еще много сделать, чтобы построить доверие с Пакистаном. Можно ли это рассматривать как признание дефицита такого доверия? Думаю, что многое кроется в роли Индии в регионе. У Пакистана ощущение, что Индия укрепляет свое присутствие в Афганистане при полной осведомленности и согласии Соединенных Штатов. Число консульских представительств Индии в Афганистане явно завышено. Пакистан считает эти консульства индийскими разведцентрами. Иными словами, дефицит доверия Пакистана к намерениям США коренится в его подозрении, что США и Индия действуют против интересов Пакистана. Роберт Гейтс в четверг заявил журналистам в Исламабаде, что в конечном счете руководство Пакистана само несет ответственность за ситуацию в своей стране.
Рассказывал Алан Давыдов у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 8.30.
Радио «Свобода». Новости.
В Томске сегодня состоятся похороны журналиста Константина Попова, скончавшегося спустя несколько дней после того, как он был избит сотрудником милиции в медвотрезвителе. В московском дачном поселке Речник приостановлен снос домов. В четверг было полностью разобрано 2 строения. Планируется снести еще 18. Жители считают действия властей незаконными. Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг призвал президента России Дмитрия Медведева добиваться улучшения ситуации с соблюдением прав человека в Чечне и Ингушетии. В заливе Терпения на Сахалине началась спасательная операция по выведению 2 сахалинских сейнеров, застрявших во льдах на прошлой неделе. Президент России проведет в пятницу в Кремле заседание Госсовета, посвященное развитию политической системы России. Савеловский суд Москвы начал в четверг рассматривать иск бывшего начальника ГУВД столицы Владимира Пронина о защите чести и достоинства к адвокату Игорю Трунову в связи с его высказываниями о покровительстве Пронина майору Денису Евсюкову. В Минске в пятницу пройдет очередной раунд переговоров об условиях транзита российской электроэнергии через территорию Белоруссии в Калининградской области Литву. Две предыдущие встречи окончились безрезультатно. Госдума России сегодня рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о продлении запрета на клонирование человека. Грузия в пятницу покидает Межпарламентскую ассамблею Содружества независимых государств. Греческая полиция арестовала в городе Салоники выходца из России, обвиняемого в организации двух убийств. Министерство юстиции США объявило, что двое заключенных из Алжира, содержавшихся в тюрьме Гуантанамо, были отправлены на родину. Специальный посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл встретится в пятницу с президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом.
Выпуск новостей вам представила Анна Бокина. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Еще раз напомню вопрос сегодняшней программы. Боитесь ли вы, что власти отнимут у вас недвижимость? Связано это с ситуацией в поселке Речник. Власти Москвы заявляют, что здесь будут снесены еще как минимум 18 домов. Накануне, как вы слышали в выпуске новостей, были полностью разобраны два здания и начаты работы по разборке третьего. Жители против сноса домов протестуют, их поддерживают правозащитники и некоторые депутаты Государственной Думы. Вот, к примеру, лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал поднять вопрос о ситуации в поселке Речник на сегодняшнем пленарном заседании Государственной Думы. Тем не менее, сегодня работы по сносу зданий продолжатся. Напомню, что фотографии и видеоматериалы с места событий вы можете найти на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Там же вы можете оставить комментарии, ответить на наш вопрос. Боитесь ли вы, что власти отнимут у вас недвижимость? СМС-сообщение с ответами присылайте на номер 8-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1046. Абонент Радио Свобода. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Ну и сейчас, сразу после репортажа нашего корреспондента, который вчера весь день работал в поселке Речник, это Мумин Шакиров, мы начнем принимать звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сейчас давайте послушаем репортаж Мумина Шакирова.
Председатель Совета ветеранов поселка Речник Юрий Кладов не скрывал эмоций.
Спасите наши души, спасите, потому что здесь стоят ветераны, люди плачут, люди смотрят, как на последний день своей жизни ломает бульдозер 40-летние деревья, делали их мы своими руками и холили все эти годы, все уничтожается.
Стали подъезжать политики и общественные деятели, среди которых был лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Вице-спикер Госдумы пообещал созвониться с министром внутренних дел Рашидом Нургалиевым и вице-премьером Александром Жуковым, чтобы пресечь, как он выразился, произвол. Присутствующий при сносе второго дома лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин сказал следующее.
Мы выясняли законность данного мероприятия с точки зрения исполнительного производства. Я убедился в том, что закон об исполнительном производстве нарушен. Никаких документов юридических хозяйки дома, на который дом официально зарегистрирован, обрамлен, предъявлено не было. Требование об освобождении дома ей не присылалось. Уведомление о сносе дома не направлялось. Пристав никаких документов ей не предъявлял.
Однако вмешательство политиков, в том числе и Сергея Митрохина, не помогло. Спустя несколько часов был разрушен и третий дом. Снос строений в Речнике проводится на законных основаниях, по решению суда, сообщили власти. «Мы сносим дворцы, которые были незаконно построены на берегу Москвы-реки», заявил журналистам префект Западного административного округа Москвы Юрий Алпатов. Иная точка зрения у домовладельцев, многие из которых живут на этой территории десятки лет, говорит Федор Чесмачаков.
У нас сейчас дело по мне, точнее, мама моя, собственница этого участка, дело в суде, да. Кунский суд был проигран, как бы заведомо. И судьи сказали, что, извините, ребята, у нас был приказ о том, что, чтобы вы проиграли этот суд, да, то есть проигран по обвинению в самозахвате земли и незаконной постройке. Mm-hmm. То есть Кунцевске мы проиграли, дальше ждем Мосгорсуд. Мосгорсуду решения еще пока что нету.
Аналогичная ситуация и у других жителей поселка, чьи дома пока еще целы. Они продолжают судебную тяжесть. тяжбу с московскими властями. Садовое товарищество «Речник» возникло в 1957 году на берегу Москвы реки между Серебряным Бором и Мневниками, недалеко от нынешнего московского района Крылатское. На территории поселка стоят крепкие кирпичные и деревянные постройки. Есть просто откровенные развалюхи. Но есть и солидные двух- и трехэтажные особняки, которые явно принадлежат небедным людям. По словам жителей «Речника», они поставлены в трудную ситуацию, когда фактически не могут уйти от своих домов, так как боятся, что их снесут со всеми вещами. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем вас, боитесь ли вы, что власти отнимут у вас недвижимость. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И у нас есть первый дозвонившийся. Это Николай из Свердловской области. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну что же, собственно, говорить о собственности? Если власть отбирает жизнь у людей, вам примеры нужно привести. Это три экспресса, хромая лошадь. 6-10 миллионов за 20 лет уничтожено. Сколько больных, инвалидов и так далее. И теперь, например, в Прибалтике, там, собственно, они и старую-то не вернули, а вы говорите о новой. Например, в Прибалтике там возвращают старую собственность.
Это был звонок Николая из Свердловской области, а у нас на интернет-сайте «Радио Свобода» как раз есть сообщение из Эстонии. Слушатель, подписавшийся как Остап Бендер, пишет, что от вашей, что от нашей, в скобках в меньшей степени, власти можно ожидать всего. А сейчас давайте послушаем Любовь из Звенигорода. Здравствуйте.
Доброе утро. Хочу ответить на этот вопрос. Да, боюсь. В этом беспределе, в котором мы живем, ну, где-то более 15 лет, ни конституция, ни законы, ни права обычного человека не работают.
Это на личном опыте?
Да, можно сказать и на личном. Все правление наших правителей направлено только на то, чтобы просто уничтожить человека. Вы знаете, этот беспредел, он уже, да, конечно, достал. Но люди сейчас плачут. Но наступит то время, когда люди будут смеяться. Об этом тоже не надо забывать.
Это был звонок из Звенигорода от нашей слушательницы Любови. Сейчас давайте послушаем Владимира Анатольевича из Москвы. Владимир Анатольевич, доброе утро.
Здравствуйте. Я вам хочу на личном опыте сказать. Была такая фирма физиков в Северо-Западном округе. Арендовала помещение. Теперь, значит, был Парфенов, префект. Он поощрял деятельность фирмы, потому что наукой занималась и самоокупалась. Пришел этот самый Козлов, быстро он эту фирму сожрал. Почему? Взятки не понесли, значит, не нужна. Пришли сотрудники, и горы имущества валялись на помойке. Там, значит, с этой помойки тащил округ, наверное, недели три растаскивал все имущество, которое просто выкинули, и все. Разговор у них короткий. Идите по суды. А суды у них все карманные, все купленные. Лужковские суды.
Ну, таково мнение нашего слушателя Владимира Анатольевича. Вот с такой ситуацией он столкнулся в Москве. У нас есть сообщение на интернет-сайте, так Викторович из Выхина пишет. Если отнимут жилье, это детские шалости, жизнь дороже. Но с этой властью и ее слепой правовой системы и до физического устранения населения за жилплощадь уже дошло. И какая разница, кто отнимает жилье? Аферисты, бандиты или сама власть? Бойся, не бойся, захотят, отберут. Отберут и жилье, и жизнь. Сообщение от Дмитрия из города Шатура. Право собственности – это святое. Государство должно быть гарантом этого. Когда власть отнимает, значит, ничего святого в этом государстве нет. И в скобочках Дмитрий приписал. Да и не было никогда. У нас есть еще один звонок. Иван из Москвы. Доброе утро.
Доброе утро, вернее, не очень доброе утро. Дело в том, что это все естественно. Боюсь, не боюсь, но все, весь народ, по идее, должен жить в ожидании, когда же до него очередь дойдет. Дело в том, что все жилье, в котором практически все живут, это все жилье, которое было построено при советской власти. Никакой никакой собственности на землю тогда вообще в принципе не было. И поэтому, в принципе, сейчас власть любого человека может на улицу выбросить. Бандитизм, он когда начинается, он пределов не имеет. Вот так мы живем. Еще я хотел вспомнить, что сегодня 75 лет со дня рождения
покойного отца Александра Мени, который тоже пытался сделать все, что можно для народа, но которого власть, к сожалению, убила. Спасибо.
Это был звонок из Москвы от нашего слушателя Ивана. Есть, приходит сообщение к нам на номер 8-903-743-2801. Это номер для смс-сообщений. И на пейджер 660-1046. Абонент Радио Свобода. Так, Татьяна пишет. Наша власть все может отнять. Не только недвижимость, но и жизнь. Меня удивляет, что эта власть имеет высокий рейтинг. Ни в коем случае за них нельзя голосовать. Сообщение вот Татьяны. Земли не дают оформлять. Это заказ. Сносят дома. Что у нас? Жилья в избытке, пишет Владислав из Волгограда. Задаются таким вот риторическим вопросом. И сообщение от Владимира. Собственность сегодня могут отнять у любого. Граждане страны абсолютно не защищены от произвола власти. Если уж у Ходорковского забрали, то что говорить про нас остальных? Сообщение от Владимира из Москвы. И успеем мы в этом часе принять еще один звонок из Нальчика. Андрей с нами на прямой связи. Андрей, здравствуйте.
Добрый день. Ну, не совсем, конечно, добрый, как говорил предыдущий слушатель. Ну, в общем, я хочу что сказать. Друзья, вспомните период НЭПа. Ну, казалось, коммунисты обрели человеческое лицо, позволили народу заниматься торговлей, бизнесом, все. Вспомните, что было потом. Вот, аналогично, то есть история все возвращается на круги своя. Казалось, что в то время там телефон, газеты, организация, Лига наций тогда была. То есть думали, что не допустят, чтобы коммунисты сделали такое. Однако сделали. Что мешает сейчас? Что мешает сейчас правящей верхушке повторить 37-й год, Голодомор и все остальное? Что мешает? Да ничего не мешает.
Андрей, ну а на наш вопрос-то вы как ответите? Вы боитесь, что власти могут отнять у вас недвижимость?
Да элементарно, понимаете, если жизнь отнимают, не глядя. То есть нет человека, нет проблемы. Очень хороший принцип хорошего менеджера, успешного менеджера, как его сейчас называют. Нет человека, нет проблемы.
Это был звонок из Нальчика, и в этом часе мы таким образом завершаем общение с нашими слушателями на тему «Боитесь ли вы, что власти отнимут у вас недвижимость?». Ровно через час мы вновь принимаем звонки в прямой эфир, читаем ваши СМС-сообщения, сообщения, которые приходят на пейджер и по электронной почте. Ну, а сейчас в программе «Время свободы» мы узнаем, с какими заголовками вышли утренние газеты. Ко мне в студию пришла наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил. Ну, если как раз говорить об отъеме собственности у граждан, то есть, безусловно, масса публикаций на эту тему. Вот газета сообщает о том, что речник сносит по бутовскому сценарию. «Последний рассвет речника» — это публикация в газете «Известия». Много фотоматериалов, леденящих душу. Отмечается, что когда задерживали дам, то при этом предъявляли им обвинения, ну, то есть подозревали их в занятии проституции. Ну, в общем, много материалов на тему сноса поселка Речник. Но еще больше материалов на тему грядущей реформы МВД. Милицию реформируют из-под палки. Первая полоса газеты «Коммерсант». Но отмечает при этом издание, что в системе оценок ее работы мало что изменится. Газета выделяет то обстоятельство, что каждый россиянин теперь сможет наказать милиционера. Это речь идет о том, что мнение граждан станет одним из критериев оценки работы милиции вместо палочной системы. Ну и пишут также газеты о том, что разделить милицию на три части и вывести из нее следствие. Вот такие революционные перемены предлагает уже близкая к президенту Медведеву Ассоциация юристов России. Заседание президиума этой ассоциации проходило в Счетной палате, председатель которой Сергей Степашин, вот как раз сопредседатель этой ассоциации. Ну и вот рассказывают издание о том, какие меры предлагают вот эта самая ассоциация. Помимо этого, «Гори оно все рублем», газета «Коммерсант». МЧС, как выясняется, планирует всеобщее обязательное страхование ущерба от пожара. Пишет газета и о том, как в Италии мошенники пытались купить виллу от имени сеньора Потанина. «День региона донора», газета «Газета». Президент России проведет в пятницу заседание Госсовета. Об этом и другие издания тоже сообщают достаточно широко. Известия, например, отмечают, что это будет самое демократичное заседание Госсовета, куда будут приглашены не только губернаторы, но также представители всех зарегистрированных партий, депутаты. Газета «Ведомости». Прецедент создан. Конституционный суд признал за высшим арбитражным судом привилегию создавать правовые нормы, а не только толковать закон. Юристы называют это шагом к прецедентной системе права в России. Но, возвращаясь к теме правоохранительных органов, которая представлена очень широко, но, впрочем, это не только сегодня. Расследование в «Новой газете». Целый город в федеральном розыске. Выясняется, что в федеральном розыске находится почти 350 тысяч человек. Это население областного центра. Вот это вот свидетельствует, как полагают «Новая газета», о полном параличе правоохранительной системы. Но, между тем, глава СКП возобновил расследование громкого дела об избиении в Сокольниках. Об этом сообщает «Время новостей». Речь идет об избиении 8 молодых людей сотрудниками столичного ОВД «Сокольники» 4 апреля 2008 года.
Спасибо, Валерия. Буквально через полчаса одна из этих тем в подробном изложении в программе «Время свободы». Сейчас в Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
В Томске сегодня состоятся похороны журналиста Константина Попова, который скончался спустя несколько дней после того, как был избит сотрудником милиции. В заливе Терпения на Сахалине началась спасательная операция по выведению двух сахалинских сейнеров, застрявших во льдах на прошлой неделе. В Минске сегодня пройдет очередной раунд переговоров об условиях транзита российской электроэнергии через территорию Белоруссии в Калининградскую область и Литву. Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг призвал президента России Дмитрия Медведева добиваться улучшение ситуации с соблюдением прав человека в Чечне и Ингушетии. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас городской репортаж в программе «Время свободы». Ситуация в городе Шелихове Иркутской области привела к тому, что местные жители решили досрочно отправить в отставку главу города Юрия Зенина. Они обратились к депутатам местной думы, губернатору Иркутской области Дмитрию Мезенцеву и начали сбор подписей. С подробностями наш корреспондент Екатерина Вертинская.
Шелихов расположен в 20 километрах от областного центра. Еще в 90-е годы это был процветающий город, который ставили в пример другим. Сегодня, как говорят местные жители, их родной Шелихов деградирует. Строительство не ведется, дороги не ремонтируются, внутриквартальные территории не обустраиваются, растет число безработных, и люди вынуждены трудоустраиваться в областном центре. Муниципальные предприятия с легкой руки передаются в собственность частным лицам. Терпение горожан закончилось, когда чиновники начали делить муниципальное унитарное предприятие «Водоканал». Предприятие, которое обеспечивает жизнедеятельность города. Беспокоит людей и разделение города и района. Штат чиновников завышен, соответственно, немало бюджетных денег уходит и на его содержание. Продолжает член Общественной палаты Иркутской области Владимир Яковенко.
У Шелиховский район, там зарплата у мэра около 130 тысяч, а мэра Шелихова 200 с лишним тысяч. Раньше был один. Одно муниципальное образование он получал вместе 100, может быть, а тут в 3 раза больше. Это ненормальное явление. Если вот эти вот цифры сейчас привести к населению, которое, в общем-то, малую зарплату имеет, с вилами пойдут на них.
Шелиховчане пока решили за вилы не браться, а вот подписи собирать начали. В первую очередь люди требуют досрочного прекращения полномочий главы города Шелихова Юрия Зенина. По словам руководителя инициативной группы Зои Таюрской, шелиховчане подписываются охотно. Лишних вопросов не задают.
Люди подписываются не только из города, подписываются еще и жители района, то есть жители близлежащих деревень и поселков.
О перспективности этой инициативы шелиховчан мы спросили у члена Общественной палаты Иркутской области, заслуженного юриста Российской Федерации Сергея Басхолова. Вот что он ответил.
Теоретически она не обречена на провал, но практически она обречена, потому что настолько такими механизмами обставлено право отзыва и реальный, значит, отзыв любого действующего лица выборного, что осуществить это очень сложно.
Тем не менее, если есть хоть маленький шанс изменить жизнь к лучшему, шелеховчане будут бороться до конца. Второе их требование – объединить в октябре 2010 года город Шелехов и Шелеховский район в единое городское поселение. Полномочия мэра района заканчиваются как раз осенью. Кстати, в 2007 году даже был проведен референдум. Более 90% жителей города и района высказались за эту идею. Но на тот момент не было нормативно-правовой базы, и объединение не состоялось. Прошел не один год после разъединения города и района, а местные жители до сих пор не могут разобраться, кто из мэров за что отвечает, рассказывает экс-мэр Шелеховского района Владислав Поздняк.
Когда два человека управляют одной территорией, то поймите, они никогда никто не отвечает до конца за общее состояние дел. И когда один мэр говорит, я этим не занимаюсь, а второй говорит, я этим не занимаюсь, то, конечно, очень странно. Да и поймите положение любого жителя города. Он хочет решить какой-то вопрос, приходит на какой-то актив или там какое-то собрание. Но он хочет весь комплекс вопросов, может быть, так сказать, осуществить. Он не имеет этой возможности, потому что, скажем, культурой в городе глава города не занимается, а занимается мэр района.
Аналогичная ситуация сложилась и в другом городе Иркутской области – Ангарске. Полгода назад инициативная группа начала собирать подписи в знак недоверия главе города и мэру района, а также в пользу объединения двух разрозненных территорий. Собрали более 3000 подписей. Добивались встречи с губернатором Дмитрием Мезенцевым, но на прием удалось попасть только к его первому заместителю Юрию Параничеву. Чиновник пообещал, что доведет информацию до главы региона. Прошло 4 месяца, но действий со стороны Мезенцева до сих пор нет. Ангарские активисты продолжают настаивать на встрече с самим губернатором. Что касается шелеховчан, то они планируют попытаться решить вопрос отставки главы города Зенина еще и с помощью своих избранников, депутатов местной думы. Для них составили такое же письмо, как и на имя губернатора Мезенцева. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему телекомпаниям лучше не ссориться с комиками. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. У нынешней версии законопроекта о реформе системы медицинского страхования нет шансов на одобрение, признала в четверг главный энтузиаст этого закона, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Через два дня после того, как массачусетцы выбрали республиканца своим представителем в Сенате, стало ясно, что у демократов нет возможности преодолеть во время голосования твердое сопротивление республиканцев, готовых устроить обструкцию. У демократов остается небольшое поле для маневра. Либо сократить до минимума положение законопроекта, отказавшись от идеи предоставить страховку всем американцам, либо идти напролом и, скорее всего, проиграть и в Сенате, и в глазах американцев, большинство которых отвергает этот законопроект. Госсекретарь Хиллари Клинтон выступила в четверг с громким призывом к правительствам нескольких стран оставить в покое интернет. Одним из главных объектов госсекретаря стал Китай, который подозревают в организации взлома серверов Google и Yahoo, а также, возможно, других американских интернет-компаний. Пекин пытался получить доступ к персональным почтовым ящикам китайских правозащитников. Госсекретарь призвала Китай расследовать эти нападения и обратилась к американским компаниям, призывая их не поддаваться давлению властей в разных странах, пытающихся цензурировать всемирную паутину. Клинтон упомянула Китай, Северную Корею, Тунис и Узбекистан в числе тех стран, кто ограничивает свободный поток информации. Египет, Китай, Саудовская Аравия и Вьетнам, по ее словам, используют интернет как орудие для преследования верующих. Мусульмане вызывают наибольшее предубеждение у американцев. Таков один из выводов опроса, проведенного институтом Гэллопа. Две трети опрошенных признали, что они знают слишком мало об исламе. Тем не менее, мнение о нем у американцев есть. И оно у 53% негативное. 43% признались, что они испытывают предубеждение по отношению к мусульманам. Интересно, что христиане вызывают такие чувства у 18% опрошенных. Иудеи лишь у 15%, буддисты у 14%. Наиболее толерантная часть американского населения – глубоко верующие люди. Они с большим пониманием и приязнью относятся к своим собратьям по другим конфессиям. Не обижай комиков. Такой вывод наверняка сделает для себя одна из крупнейших американских телекомпаний NBC, которой пришлось выплатить $45 миллионов за попытку сдвинуть в эфирной сетке на полчаса программу одного из телесатириков. Корпорация задела комика, он ей ответил в эфире, В увлекательную перепалку тут же вмешались коллеги, друзья и недруги из других телепрограмм и других телекомпаний. Неудивительно, что за многодневным выяснением отношений профессиональных шутников следила вся страна, рассказывает Ян Рунов.
Ночная комедийная телепередача «Tonight Show» давно стала институцией в Америке. 6 десятков лет американцы перед сном смотрят это комедийное шоу. Последние 17 лет его ведет Джей Лено. 5 лет назад руководство компании NBC решило готовить стареющему Лено замену. В расчете на привлечение молодого зрителя был приглашен молодой остроумный Конан О'Брайен. Менее года назад О'Брайену отдали «Tonight Show», а Джею Лено дали более раннее время в эфире. Эта перестановка объясняется просто. Компания хотела меньше тратить на сериалы и больше зарабатывать на комедийных шоу. Но получилось хуже. Рейтинги обоих комедийных шоу упали чуть ли не в 2 раза. С потерей зрителей уменьшились доходы от рекламы. Тогда компания поспешила вернуть все обратно. Лено с удовольствием согласился, а О'Брайен уходить не захотел. Началась перепалка прямо в эфире. Издевались друг над другом оба ведущих, и оба ругали NBC. Такого скандала в эфире масс-культура Соединенных Штатов еще не видела. Зрители веселились. Компания NBC злилась, но, соблюдая условия контракта, никому не могла закрыть рот. О'Брайен легко обходил запрещающие условия контракта. Если нельзя было прямо высмеивать владельцев NBC на английском, он переходил на испанский и говорил языком мексиканского. Фермеров. NBC руководят безмозглые сыны козлов, которые жрут деньги, а гадят проблемами. Наконец, NBC удалось договориться с О'Брайеном, который в последний раз выступит в пятницу 22 января. Гостями его прощальной передачи будут киноактеры Том Хэнкс и Уилл Феррелл. Интересны условия расторжения контракта. NBC согласилась уплатить Конану О'Брайену $33 миллиона отступных, и еще 12 миллионов будет по его требованию уплачено его сотрудникам. Над комедийным шоу О'Брайена работают 200 человек. О том, кто в этой, как говорят комментаторы комедии ошибок NBC, оказался в выигрыше, а кто в проигрыше, говорит обозреватель газеты Washington Post Ховард Курц. Конан О'Брайен с успехом выставил себя жертвой, и все забыли, что его рейтинг был очень низким. Джей Лено вроде оказался в некотором выигрыше, поскольку вел себя более по-джентльменски. Ведь не он был инициатором перестановок сначала туда, потом обратно. Он не так зло шутил в адрес своих коллег. Больше всех проиграла компания NBC, принимавшая решение. В результате всей этой истории NBC потеряла $45 миллионов, одного комедийного ведущего, какую-то часть зрителей и, главное, нанесла ущерб собственной репутации.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 22 января, члены Государственного совета России обсудят развитие политической системы страны. Слово будет предоставлено лидерам всех российских партий. Ситуация в подмосковном поселке Речник. Сегодня московские власти продолжат снос домов жителей поселка. Мы постараемся дозвониться до кого-нибудь из жителей Речника. У нас будет в эфире интервью с юристом, с экспертом о юридических аспектах этой истории. Напомню, что и вопрос нашей сегодняшней утренней программы также связан с ситуацией в поселке Речник. Мы спрашиваем наших слушателей, боитесь ли вы, что власти отнимут у вас недвижимость. У нас развернулась целая дискуссия на интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вы можете в середине часа дозвониться в прямой эфир и высказаться по телефону 8 800 222 12. Звонок для жителей всех регионов России по этому номеру бесплатный.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.